Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Продолжается наша экскурсия по выставке «Византия сквозь века», которая открыта в Николаевском зале Зимнего дворца с 25 июня по 2 октября. Для показа на выставке свои экспонаты предоставили музеи, библиотеки и монастыри Греции, и на ней также можно увидеть памятники из византийской коллекции Государственного Эрмитажа, не представленные в постоянной экспозиции. Рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Юрий Александрович Пятницкий.
Византия в Эрмитаже.
Юрий Александрович, я когда с коллегами приходила на открытие выставки, у нас как-то, во всяком случае, со многими одинаковое совпало ощущение, что иконы очень эмоциональные. То есть вот образы, сюжеты, они выполнены в такой очень эмоциональной манере. Вот если Преображение, да, вот, то апостолы там хватаются за голову, закрывают лицо руками. То есть это вот, ну, такая динамика, очень эмоциональное изображение. Как-то вот, если честно, я не встречала такого раньше, вот, ну, из того, что мне доводилось видеть. Это какая-то такая вот именно византийская особенность или там уверение Фомы, да, икона там. Потому что если Фома вставляет два пальца в ребра, то так это делает ощутимо, на взгляд.
Дело в том, что Византия и Греция – это две разные вещи. Ведь Греция, та, что сегодняшняя Греция, которая себя считает в какой-то степени наследницей Византии, но именно в определенной только степени. На самом деле Греция, Пелопоннес – это одна из фем Византийской империи. И основные культурные центры как раз находились не столько в Элладе, сколько в первую очередь в Константинополе и на Восточне. Восток и Македония – очень такие значительные центры, художественные именно центры. Но чем интересна эта выставка? Потому что, с одной стороны, все иконы у нас попадают в период существования Византийской империи, то есть до 1453 года. С другой стороны, потому что в основном это вещи из греческих музеев, здесь представлены не столько Константинопольская столичная школа, несколько буквально экземпляров таких памятников, но больше представлены вещи местных локальных мастерских. Очень хорошо представлены Фессалоники, второй по величине город в Греции и в Византийской империи, важнейший центр, особенно в 14-15 веке, он соперничал с самим Константинополем. Кроме того, у нас есть вещи из Кастории, Верьи, Афона, то есть из региональных центров. И вот как раз вот это экспрессивное, такое театрализованное Преображение и столь же театрализованный въезд в Иерусалим принадлежат школе, местной локальной школе Кастории, местные мастера, которые вот в такой немножко наивной форме, с таким повышенным импульсивностью.
Удивительно
красноречиво, с прекрасным чувством колорита, которым вообще отличались всегда греки, греческое искусство. Это вот в данном случае, это эмоциональность, это признак конкретной художественной мастерской, конкретной художественной школы Костарьи. Если говорить об уверении Фомы, то это уникальная вещь с уникальной иконографией, потому что традиционно Христос располагается в центре композиции, справа-слева две группы апостолов, и из одной группы, значит, отходит Фома, который и пробует, значит, реальность ран Иисуса Христа. В нашей иконе Христос изображен на правой стороне иконы, вся группа апостолов на левой, а центральную часть занимает фигура вот неверующего апостола Фомы, причем она дана таком в резком движении. К сожалению, от нее сохранилась как раз вот часть руки и часть ноги, то есть сама фигура утраченная. Но по композиции мы сразу видим, насколько это динамичное было, это такой порыв. И это характерно для определенного времени, для македонской школы, Фессалоник, с конца 13-го, самого начала 14 века. И в этом есть определенный элемент влияния западной культуры, западной иконографии. Чуть-чуть есть он, но в выразительных средствах это абсолютно византийская икона.
Понятно. Ну вот тогда, если говорить о основных каких-то культурных центров Византии на Востоке. Вот не случайно у нас тогда и вопрос тоже возник такой. Есть Христос...
Мудрость Божия.
Там очень такой лик, не совсем, что ли, обычный, а немножечко такой, ну, что ли, с азиатскими чертами. Слишком высокие скулы, может быть, не очень круглые глаза. Азиатский, конечно, я не имею в виду, там, монголоид, да, какой-то. Ну, вот что-то такое... восточная, то есть не палестинская. Вот это
Нет. Это здесь никакого восточного влияния нет и ничего азиатского. Это сугубо Фессалоники, школа Фессалоник. Она достаточно экспрессивная. Может быть, не настолько, как Костарья, с такими динамичными, уже явными театрализованными эффектами, но очень экспрессивная в живописной лепке, особенно личного письма. И как раз эта замечательная икона большая, Христос Пантократор, Мудрость Божья, был создан для иконостаса собора Святой Софии в Фессалониках. Поэтому отсюда и такой необычный эпитет, он именно конкретный, связанный с конкретным храмом. Это, конечно, одна из замечательных лучших икон XIV века, несмотря на то, что сохранность ее не идеальная, и там очень много реставрационных доделок и дописок. Кстати, вот очень важно бывает посмотреть вещи живьем, не по картинкам, а вот своими глазами на экспозициях или на временных выставках, даже сквозь витрины, а у нас такие витрины, что можно подойти почти вплотную к стеклу, и очень маленькое расстояние между вами и иконой. То есть вы можете разглядеть все мельчайшие детали и даже реставрационные тонировки. Это очень важно и для специалистов, и для публики понимать, насколько подлинные или зареставрированные, где есть записи. Это тоже надо понимать для того, чтобы правильно воспринимать художественный образ, художественный язык византийской иконы.
Юрий Александрович, вот я когда еще до открытия выставки наблюдала процесс монтажа, уже висели в том конце, да, две эрмитажные иконы,
да.
Христос Пантократор и
Богоматерь Дигитрия.
И вот если смотреть через весь Николаевский зал из противоположного конца напрямую, то я даже снимок сделала, меня очень впечатлил. Вот получился совершенно потрясающий вид, да, то есть две горящие иконы там в конце, на этом ровном, не отвлекающем таком синем фоне. Ну, вот про сами иконы хотелось бы поговорить, потому что они производят потрясающее такое горение, да, то есть это не какое-то огненное, просто ровный такой приятный золотой цвет, не блестящий, да, очень-очень красиво смотрится, то есть это как-то вы задумывали так, чтобы вот можно было панорамно их увидеть?
Да, или, конечно, да? Они заняли свое место именно потому, что это исключительные и про размерам,
ракурс
и
потрясающий
по
просто
качеству, потом на торцы зала, здесь все-таки 67 метров, нужны достаточно, ну, ну, эффектные вещи, которые могут выдержать пространство. Не каждая икона может выдержать очень большое пространство. И, например, ну вот наши большие фрески, мозаики, которые здесь представлены, которые на месте там в музеях Греции казались мне достаточно крупными, вот я помнил их, они такие монументальные, то здесь в пространстве Николаевского зала они, конечно, теряются. Они кажутся не очень крупными, не очень значительными. Там подумаешь, там 2 с лишним метра, да? Хотя, или мозаика там 2,60 высотою, почти 3 метра, а для пространства Николаевского зала это кажется ничто, она смотрится не крупно, органично. Поэтому была сложная задача подобрать те памятники, которые могли бы выдержать вот торцовую стену. И эти две наши парные иконы как раз из такого ряда выдающихся икон, которые производят неизгладимое впечатление и потрясающие по своему колориту, по сиянию. Ну, там есть маленький секрет. Дело в том, что под золото там положена специальная подложка. Так вот, она вот такого коричневатого, охренного, яркого, это достаточно такого тона, поэтому в местах утрат золота она и на большом расстоянии и создает вот это впечатление такого теплого тона.
Да, вот именно теплый, то есть не какое-то металлическое там золотое такое блистание, а приятный свет такой.
Это две иконы из коллекции Николая Петровича Лихачева, приобретенной в 1913 году Николаем II для Русского музея. Ну, в 30-е годы, когда переформирование шло музейных коллекций, то Эрмитаж как музей западного искусства, он получил произведения западного искусства, в том числе и византийские, и поствизантийские иконы из Русского музея. И тем самым в нашей коллекции совершенно сложилась уникальная ситуация. У нас прекрасно представлено византийское прикладное искусство и органичная византийская живопись. То есть такого сочетания, причем все очень высокого качества в памятниках, нет ни в одном пока музее мира, в том числе и в самой Греции.
Византия в Эрмитаже. Рассказывает старший научный сотрудник отдела Востока Юрий Александрович Пятницкий.
Один экспонат из ткани, да, то есть шитье представляет вот такое место, это искусство, как там, вышивка, золотое шитье, это плащаница.
Да.
Единственное, да, можно немножечко об этом, об этой плащанице?
Ну, плащаница, она для нас имеет двойное интересное значение. Во-первых, потому что найдена она была в 1900 году Никодимом Павловичем Кондаковым, первым хранителем византийской коллекции императорского Эрмитажа, который в 1900 году посетил специальная экспедиция Академии наук Македонию и оставил прекрасную монографию, также большое количество фотографий и описаний древних памятников. Так что ему, русскому ученому, бывшему хранителю императорского Эрмитажа, принадлежит заслуга в том, что этот памятник, плащаница из церкви Богоматери Панагуды, дошла до нашего времени, стала известна и специалистам, и широкой публике, и церковным властям, и, конечно, вот тем, что он ввел ее в оборот, сделал ее известной, обратил внимание на ее ценность, это спасло памятник от возможных продаж там, в частной коллекции или уничтожения. Но она сохранилась и дошла до настоящего времени. Это действительно очень уникальная, редкая плащаница, потому что там идет два сочетания двух сюжетов. Сюжет Евхаристии, причащение апостола справа и слева от центральной части, а центральную часть занимает божественное словословие Христа, ангелы словословят Христа, лежащего на гробовой доске. Конечно, это очень редкая иконографическая схема, она индивидуальна, это нестандартная вот такая плащаница. Плюс она датируется 1300 годом, то есть самое начало 14 века. Великолепной сохранности, вышивка шелком, золотными и серебряными нитями. Причем надо иметь в виду, что в Византии вышивали церковные ткани, вышивали только мужчины. Женщины не вышивали. Так что вот женщины могли вышивать там скатерки, салфеточки, да, а вышивки церковных облачений, церковных пелен, воздухов, плащаниц – это работа мужская. Мужчина-знаменщик и мужчина, который вот вышивает. Это традиция, которая очень была распространена на Востоке. Поэтому вот у нас есть плащаница 1712 года из монастыря Баламент в Триполи. Это подарок Николаю II от антиохийского патриарха Григория IV на 300-летие дома Романовых. Так вот, на этой плащанице есть надпись, значит, арабская, о том, что вышивала Густин, дочь Ханы. Так вот, это редкое свидетельство о том, что вышивка произведена женщиной, потому что, как правило, все-таки церковные вышивки – это производство мужское. Ну, во-первых, потому что это трудоемко.
Ну, да.
А во-вторых, это один из вот такого типа вышивки или резьба по дереву, мельчайшая резьба. Это тот труд, который приучает к дисциплине и созерцательности. Ведь, чтобы вышивать, нужно обладать и терпением, неимоверным терпением. И как раз это один из подвигов монашества. Ты вышиваешь, и ты борешься со своей как бы натурой, со своим пристрастием. Ну, конечно, мужчине, наверное, крепкому монаху легче наколоть было бы дров или починить крышу, а вот ему поручают сделать тонкую вышивку. Но он ведь это делает не для себя и не в качестве наказания, а в качестве своего смирения и посвящения Богу. Поэтому и делает он это на самом высоком уровне.
Ну, удивительно, что в России эта традиция не прижилась, да?
А в России немножко другая традиция.
Да,
в России вышивками занимались как раз женские светлицы. Хотя знамение, то есть рисунок, наносился, конечно, мужской рукой.
Все равно, да?
Да, и в России это мужской рукой. Женщины, вообще женщина-иконописец – это нечто из рода противоестественного. Конечно, вот, я был как-то на Патмосе в женском монастыре, и там замечательная монахиня, очень пожилая, которая занимается иконописным искусством, расписала храм. Но видно, что прежде чем прийти вот к этому искусству, открыть свой талант, воплотить его, она посвятила всю жизнь свою Богу и смирению. То есть она к этому пришла уже в зрелом возрасте, как, ну, как награду за ее смирение. А когда молодая девушка, да еще замужняя, говорит, я буду писать копии с иконы для продажи православным, а митрополит благословит, ну, сразу возникают некоторые вопросы, а как же там вот традиции, потому что по иконописной традиции, монашеской традиции, вот мы знаем из источников о монастырях Афона, когда делали копию для русского царя Иверской Богоматери, то монахи писали в грамоте, а вот иконописец совершал свою работу только в хорошем настроении, в радостном, монахи пели, И если кто-то ему говорил грубое слово или вот встречался на пути портил умонастроение, то он уже не работал, он не прикасался к кисти, чтобы вот этот негатив не нанести, не воссоздать его, не перенести на божественный лик. Ну вот как может женщина здесь, очень много, как, конечно, есть таких вот сложных вопросов, сомнений.
Интересно. А, хорошо, тогда вот такой вопрос уже связанный не с выставкой, но с тем, что вы только что говорили. Хорошо, мужчины в византийских монастырях занимались вышивкой и иконописанием. Хорошо, а в женских монастырях, ведь были же женские монастыри, тогда у монахинь какое было, так сказать, послушание?
То есть они они могли вышивать, но они вышивали скатерти.
А.
Они могли вышивать
То есть не церковные какие-то
ткани,
покрова? Там,
нет.
То есть исключительно...
Нет. Они исключительно...
Нечто утилитарное.
Утилитарное, да. И это утилитарное могло идти на продажу в пользу монастыря.
Ясно. Неожиданно.
Мне кажется, будет полезно для слушателей, если бы вы перечислили несколько самых ценных экспонатов на этой выставке, на которые нужно обратить внимание, потому что говорили немного об этом, немного о другом. А вот если бы вы перечислили те, которые самые ценные, почему?
Вы знаете, наверное, самый ценный экспонат на этой выставке – это ее куратор. Потому что если вы возьмете любую книгу о иконописи, византийской иконописи, или любой греческий альбом по иконам, то вы найдете в нем, в любом таком издании, вы найдете десяток-полтора вещей, которые присутствуют на данной выставке. То есть здесь у нас собрано такое большое количество хрестоматийных, общеизвестных памятников, что вот указать конкретно вот этот более значимый, вот этот менее значимый невозможно. Они все настолько значимые, настолько общеизвестные, настолько уникальные, что вот сказать вот этот лучше, этот хуже я не могу. И Святая Марина, и Троица такого типа, вот квадратная, это же прообраз Рублевской Троицы, модели. И двусторонняя икона с Богоматерью и Евангелистом Лукою с Родоса, уникальная вещь, где мы видим на обороте иконы портрет святого Луки. Это же редчайшая вещь. Христос, премудрость Божья, уникальное изображение, мозаичная Богоматерь Епископис, резной святой Георгий с изображениями святых жен на обороте. Известно всего три рельефные резные иконы из дерева. Вот одна, мы видим здесь, одна самая, наверное, известная из всех. Богоматерь с младенцем, которую причисляют к кипрской школе, кипрской мастерской XIII века, самый известный памятник Византийского музея во всех учебниках, во всех книгах, он всегда воспроизводится прекрасной сохранностью икона. Две иконы, это две части одной иконы, распиленные когда-то. Это Христос Пантократор и Иоанн Богослов из Митилена, из церковного музея в Митилен. Это редчайшая, уникальнейшая вещь XIV века. Так можно перечислять. Или Богоматерь Дигитрия с уготованным престолом на обороте, который из Мессины перевезли в Афины во время землетрясения в Мессине. Тоже классический памятник, все типы иконографии Богоматери Дигитрии, они вот тут же воспроизводятся, данная икона. И так далее, можно любой памятник, который мы не берем, они все хрестоматийные.
Очень интересный экспонат, многие перед ним останавливаются, это кольцо епископа V века. Да. Можно о нем рассказать?
Он как раз очень простой, кусок золота, массивный. Массивное золото, что там интересного? Конечно, это кольцо-печатка, которое символизировало власть церкви. Ее использовали как печать для документов. Там изображение врезное вглубь, то есть оно заполняется. Оттиск идет на воске или на сургуче, обычно на воском мастике. потому что свертывали письмо в трубочку и завязывали, и, значит, скрепляли печатью, чтобы нельзя было ее развернуть. Рыба – это символ Христа, символ христианства. Три звездочки вверху и внизу. Ну, здесь звезды символизируют три звезды на Мафории Богоматери. Как бы перекличка идет. Одна на лбу, две на плечах. Да? Поэтому здесь изображение как бы символика Богоматери и Христа. Но сам по себе епископский перстень – это, конечно, символ, ну, такого символического обручения церкви земной и церкви небесной. Там интересный другой момент. На кольце с двух сторон, кольцо припаяно к щитку, и там декор из таких зернышек. На самом деле эти зернышки изображают гроздь винограда. То есть это еще и символ Евхаристии.
Нет, ну оно довольно красивое, на мой взгляд, понимаете, то есть без какой-то либо там выщербности и каких-то суперузоров, какой-то вот, оно красиво своей простотой, простое исполнение, ну не знаю, вот мы как-то обратили на него внимание.
А это не пришло к нам, но мы видим, что в Византии была традиция епископского перстня, такой тоже интересный момент.
Ну, в нашу церковь, да, епископский не пришел, потому что вот эти перстни-печатки, они ведь довольно быстро вышли из употребления. В Византии использовались булатерии, то есть специальное приспособление, которым кусочек свинца сжимался, и получалась печать с двух сторон, свинцовая подвесная печать, которые использовались церковными иерархами. То есть другая совершенно традиция.
С уверенностью можно сказать, что эта выставка – одно из самых значительных культурных событий года и уж точно самое важное культурное событие для христианского Петербурга. «Не ведали, где мы есть, на небе или на земле», передавали свои впечатления о византийском богослужении послы князя Владимира. В результате решение, принятое великим князем, имело цивилизационное значение. Можно долго и много спорить, кто явился инициатором создания древнерусского государства, норманны ли, славяне ли. Но бесспорным является тот факт, что с принятием христианства, восточного греческого обряда, древнерусские земли вошли в единое пространство византийской цивилизации и культуры. В основе христианской древнерусской культуры и письменности лежит византийская культура, которая, в свою очередь, является наследницей античной традиции. Поэтому очень важно проследить и изучить эти связи и, по возможности, понять их. Выставка «Византия сквозь века» предоставляет нам такую уникальную возможность. Мы продолжим экскурсию, которую для нас проводит куратор выставки, старший научный сотрудник отдела «Востока» Юрий Александрович Пятницкий, в нашей следующей передаче. Программу подготовили Екатерина Степанова и Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.